Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Фёдор, вот самая больная тема последних времен, и не только в церкви, но и в обществе в целом, что делать с семьей, которая при всех попытках и устремлениях ее сохранить, сохраняться никак не желает и все время норовит рассыпаться окончательно. Когда об этом говорят люди не церковные, у них своя логика рассуждений на эту тему. Но мне кажется, что достаточно симптоматично то, что об этом все чаще и все острее начинают говорить люди церковные, и судя по тем письмам, которые приходят в православные издания от читателей с просьбой найти священника, который посоветует что-то в сложной ситуации, этих сложных ситуаций так много и в венчанных семьях, и, казалось бы, в многодетных семьях, в таких семьях, которые на первый взгляд представляют собой такую совершенно замечательную вот рекламную картинку, какой должна быть православная семья. А эти самые люди пишут в редакции о каких-то ужасающих внутренних противоречиях, которые изнутри разъедают эти семьи. Вот вы как пастырь, как человек, к которому с такими вопросами и просьбами обращаются вживую постоянно, что вы видите, какие основные болевые точки и на что в первую очередь надо бы обратить внимание всем нам?
Да, Марина, я с вами полностью согласен. Проблема, как снежный ком, увеличивается, нарастает, и конца и края этому не видно совершенно. Можно провести такую параллель. Представьте себе, что в стране перестали уметь строить дома, и 9 из 10 домов рушатся. Вот вы едете по России, вы видите какой-то поселок или город, и в нем 9 домов разрушено. Вот мы перестали уметь созидать и эксплуатировать, если параллель, да, с домами, то есть продолжать жить в семьях. Вот это умение, вот эти навыки, которые раньше передавались, прежде всего, примером от родителей детям, они сейчас, такое ощущение, что полностью исчезли. И люди, даже верующие, даже церковные, вступая в брак, они фактически не умеют каких-то самых простых вещей, не понимают о семье. И любой священник сейчас работает таким семейным консультантом по каким-то самым элементарным вопросам, даже не касающимся еще христианского брака, а просто брака. И мне кажется, что это во многом связано с тем, что наши представления о том, какой брак должен быть, они все-таки в основе своей христианские. И они таковыми были по инерции еще все советское время. А вот сейчас безбожие, антихристианское устроение ума, прежде всего, людей, привело к тому, что источник, из которого это представление о браке рождалось и осваивалось людьми, этот источник изъят из жизни. И поэтому этот брак тоже рассыпается. И мы оказались в таком, ну, каком-то полном хаосе. Что такое брак? Почему, допустим, гостевой брак таковым не является? Почему нельзя иметь двух жен сразу? И почему церковь, в конце концов, это не разрешает? Вот у меня был такой случай, я в канонической комиссии дежурил, пришел человек и просит разрешения на повторное венчание. Импозантный, взрослый, крепкий мужчина. Вот. Я для того, чтобы подать документы на рассмотрение архиерею, прошу дать мне свидетельство о расторжении первого брака, свидетельство о заключении нового брака. Он говорит, а я не расторгаю первый брак. Говорю, как? Я хочу венчаться с второй женой, с первой мы уже венчаны. Я их содержу, они согласны жить в одном доме, и друг с другом они в прекрасных отношениях. Я хочу получить разрешение на повторное венчание. Я говорю, так не бывает. В страшном гневе человек чуть не стучит кулаком по столу. Говорит, вам надо меняться. У Иакова было две жены, что вы хотите, чтобы я был святее его? Вот. И наше время еще отличается тем, что если раньше человек хотя бы понимал, что вот здесь он не будет диктовать, то сейчас от церкви требуют, чтобы она поменяла свои представления о том, что такое брак. Настоятельно и с гневом требуют и говорят, ну вы сами тогда оставайтесь своими старушками, если вы не хотите признать вот это браком, вот это браком, вот это браком, а церковь этого не может. И что здесь делать? Ну вот постоянно об этом говорить, говорить, звать, объяснять, объяснять. То есть любой сейчас священник, повторюсь, половину своего труда работает семейным консультантом.
Но чаще всего проблемы отцов и детей, или проблемы мужей и жен, или проблемы какого-то внутреннего самоощущения. С чем чаще приходят люди к вам?
Люди чаще всего приходят уже с бедой. С бедой, когда муж уходит, бросает, или жена подала на развод и не дает видеться с детьми категорически. Или муж пьет, или что-то еще. Вот большинство людей приходят тогда. Когда уже и посоветовать-то особенно ничего нельзя, кроме молитвы, там, терпения, смирения. Но есть вещи, которые нельзя терпеть. Например, там, продолжающую супружескую измену. Когда там человек декларирует, что так было и так будет. Отстаньте от меня. Вот. А если тебе нужно, ты подавай на развод. Потому что для меня это нормальный брак, он говорит. Вот, ну и самые совершенно дикие представления. Понимаете, очень долго общественное, принимаемое в нашем обществе представление о браке, еще 10 лет назад, 15, все-таки у большинства людей совпадало с христианским представлением о браке. Просто люди считали, что им не повезло. Лучше, конечно, это одна на всю жизнь, жить счастливо, умереть в один день. Да, мы все об этом мечтаем и хотим. Да? Но вот у нас у всех не получилось, потому что она стерва или он там негодяй. Вот. А сейчас это уже не так. Сейчас вот вообще представление о том, что такое христианский брак, утеряно. И у церковных людей.
Вот читая истории, о которых Марина упомянула, в частности, какие-то истории людей, которые в журнал «Фома», например, поступают от людей, от верующих людей с просьбой священника прокомментировать, дать совет, подсказать, можно выделить, вот как мне кажется, такой мотив, когда человек исходит из позиции, что вот кто-то виноват, вот он или она виноваты. Я тоже терплю, я тоже, конечно, не сахар, но в целом виноват не я. И с одной стороны, это читается. С другой стороны, люди описывают ситуации, даже те, о которых вы тоже упомянули, как измена, как побои, в которых нужно быть как-то человеком без здравого смысла, чтобы не видеть, чтобы не обвинять по этому поводу другого. Когда другой действительно ведет себя недолжно, это видно, и это невозможно скрыть, и никаким там смирением это не прикроешь, что я в себе ищу причины всех проблем. Вот что вы об этом думаете? Насколько вот люди, которые говорят о священнику о своих семейных проблемах, готовы, с одной стороны, видеть причины в себе и сами меняться, а с другой стороны, находятся на той грани, когда это уже, когда уже об этом речи не идет, когда нужно просто спасать человека от там, бьющего мужа, например?
Вы знаете, если человек ходит в храм и имеет навык покаянного взгляда на себя, конечно, священнику легче попытаться с ним вместе показать ему, что является его частью вины, что можно исправить. Ну, например, муж пьет каждый вечер все больше и больше количество пива, огрызается на жену и говорит: я же работаю, а вот муж не церковный, но любил жену, и все было хорошо. Начинаешь копать, и оказывается, простите за подробности, супруга отказывает ему в супружеских отношениях все постные дни, все большие посты. Причем для человека эти посты, они совершенно несущественны, поскольку он никогда на них не давал согласия, даже не знает об их существовании. Но нет, и все. Его это злит, он считает это предательством. И он считает, что он герой, потому что он терпит и не идет налево. Вот, когда ты ей пытаешься объяснить, что так нельзя, для нее это вызывает удивление большое. Вот, но тем не менее, если это церковный человек, то тогда она может с этим как-то смириться. Я думаю, что основные проблемы Вы знаете, они даже не в том, что люди ведут себя грубо, бьют, изменяют. Это все поводы для того, чтобы считать брак оконченным, мы знаем. Да, непозволительно разводиться, кроме вины прелюбодеяния. И вот это слово «позволяю», оно оставляет решение за пострадавшей стороной. То есть бывает, произошла супружеская измена, и, допустим, он кается. Он кается, он понимает, что он натворил, он поэтому рассказал своей жене, потому что его жжет совесть. Да, таких отношений уже больше никогда не будет. Но она может его простить. Или может сказать: нет, я не могу. И действительно бывают женщины, которые вот просто не могут, и все. Господь оставил это решение за ней, вот в описываемой ситуации. Мне кажется, что произошел слом еще где-то раньше. Знаете, в чем? В нашем представлении о том, что такое любовь. Все-таки сейчас, если ты спросишь почти любого человека, что такое любовь, мне скажут: это великое и самое прекрасное чувство, которое есть на земле. А в христианском представлении, в библейском понимании, любовь — это не чувство. Любовь — это направление, творческое, созидательное направление воли, ведущее к действию. Понимаете? Поэтому, допустим, женатый человек, он не может влюбиться, христианин, в какую-то красивую там девушку, которая готова даже с ним иметь какую-то связь, если он женат, потому что его воля, его любовь направлена на жену. И он будет к этому относиться не как к чувству, которое, ах, вышло вот из-под контроля, я ничего не могу с этим сделать, а Бог есть любовь, а там уже любви нету, дети будут расти, значит, в тьме и мраке, поэтому я, как христианин, должен уйти от этой жены к этой. Вот такая логика сейчас тоже очень распространенная, на мой взгляд, совершенно преступная. Вот, а он скажет: нет, это не любовь, это прилог врага, моя воля здесь. И вот если так рассматривать любовь, тогда совершенно другое отношение к браку. Я люблю, я служу, я делаю счастливым этого человека. Значит, если вот без нарушения закона Божьего, заповедей Божьих, если он хочет так, будет так, значит, я буду смиряться. Или она хочет так, будет так, я буду смиряться. Потому что я женился, чтобы войти в Царство Божие с ним вместе за руку, с этим человеком, и быть в вечности с ним, я должен этому научиться. Вот еще раз, любовь — это действие. Когда человек это понимает, то тогда конфликты в семье, они вообще не возникают. То есть они не обостряются, скажем так. Как только начинается конфликт, два христианина сразу ищут способ этот конфликт обойти. Они разговаривать могут об этом, и это хорошо. Надо садиться и договариваться, конечно. Вот потому что чужой человек — это вторая вселенная, в которой ты теперь живешь. Он меняется, ты меняешься. То, что для него было приемлемо 5 лет назад, сейчас для него может стать невыносимо. Вот, и ты должен это тоже понимать. Но семья — это школа любви, именно поэтому тебя Господь все время учит. Учит, как быть в Царстве Божьем. Вот. А по поводу этого, ну, приведу такой пример. Есть такое древнее монашеское обращение: да, брат, сотвори любовь. Я болен, наколи мне дрова. Брат, сотвори любовь старцу. Он лежит немощный, принеси ему воды. То есть сотворить любовь — это сделать дела любви. Это делать. Да, покажи мне веру твою, дел твоих. А какая вера? Что это такое вера? Апостол говорит, Павел, действующая любовью. Вот, и если это так, тогда в ответ на это Бог наполняет твое сердце и чувством тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Вот это очень все звучит красиво, но, к несчастью, мы живем в какой-то совершенно параллельной реальности, и не сегодня эта реальность началась. Я думаю, что она веками существует. Я могу привести такой пример из классической биографии. Вот Евгений Шварц, который оставил нам в наследство целую россыпь великолепных произведений о добре, о любви, о том, о чем мы сегодня говорим. Когда после гражданской войны он после ранений, после всяких фронтов и белых, и красных, он влюбился в молодую актрису. Влюбился, как только может влюбиться молодой 23-летний человек, который прошел через вот эту всю кровавую мясорубку. Он был от рождения крещен в православную веру. Он по настоянию семьи этой девушки перешел в армянскую церковь. При том, что потом в результате он сделал эту свою первую жену прообразом мачехи в «Золушке». Это я к чему? Ну, кстати, второй жене он посвятил «Обыкновенное чудо». Вот жизнь – это очень долгая история. Ну, в классическом варианте, скажем, у большинства из нас это все-таки достаточно долго. И в течение жизни человек меняется. Но он вступает в брак очень... в раннем возрасте часто, и искренне верит, что вот он создаст ту самую полную любви и гармонии семью, которая в результате не получается, потому что люди разные и по-разному развиваются, и их разводят не какие-то внутренние пороки, а просто они идут по разным дорогам, они не идут одной дорогой. Вот такое встречается очень часто, просто иногда люди сознательно, повзрослев, решают это терпеть. Но вопрос, насколько это хорошо. Я видела семьи, которые ради детей терпели это, ну вот сколько сил хватало терпеть, сколько жизни было, столько терпели. Жили очень плохо, терпеть друг друга не могли, ругались каждый день. Дети в этом росли. Вопрос. Может быть, лучше было бы, если бы они разъехались, когда дети были еще маленькими, и просто любили бы детей каждый по отдельности?
Лучше было бы не ругаться и жить вместе, понимаете? Не надо противопоставлять одно другому. Это опять мы возвращаемся к вот этой извращенной логике. Скажите, а тот самый Мюнхгаузен ведь тоже по Шварцевской поставлен пьесе?
Нет, да? Это нет? Горин.
Горин, да. Ну, для нас это близко, потому что режиссер один ставил фильм. Помните, как говорит там главный герой? Любовь – это теорема, которую надо доказывать каждый день. Понимаете, надо трудиться. Почему ты потерял дар любви? Ты женился, ты был полностью пленен этим человеком, ты обещал. Где? Из-за чего ты потерял? Вот, возможно, именно из-за того, что ты рассматривал любовь как чувство. И ты хотел, чтобы все служили тебе. Понимаете, ведь сейчас у нас даже православную семью создают два человека, а каждому часто, каждому из которых можно сказать, что это воспаленный пуп земли. Понимаете, вот вокруг которого вся вселенная должна крутиться. А вот не хочет он крутиться вокруг тебя. А договариваться ты не умеешь. Ты можешь или молчать и злиться, и тогда любовь постепенно умирает, или там портить ему жизнь криками, угрозами или ссорами. Надо трудиться. Почему? Куда она ушла? Ты ее как мог потерять? Если ты христианин, то вообще с тобой, помимо естественного сочетания с любимым супругом, как брака, созданного еще в раю Богом, с тобой еще была благодать венчания. Где ты ее потерял? Ведь мы же понимаем, что таинство венчания — это не просто там небесная регистрация там. Ангелы поставили штамп, да, как мне один человек говорил. Вот нет, это прежде всего благодатная помощь Божия, это дар любви, который надо вырастить и с ним вместе прийти рука об руку, все азы дети, я ожидал месть Бога, да, и показать это Богу. Ну так кайся, ищи, в чем дело, почему? Вот мне кажется, что просто мы не хотим трудиться. Мы перестали, знаете, вот человек просыпается с утра, один знакомый человек, я участвовал в его венчании, он говорит: я смотрю на свою жену и не понимаю вообще, почему со мной эта женщина, кто она, зачем она здесь, да, я ее любил, а сейчас это непонятный мне человек, но я встаю на молитву, и я говорю: сегодня я буду ей служить. Вот сегодня я день проведу так, чтобы она к вечеру была счастлива. И к вечеру любовь возвращается. Не надо думать, она мне того не додала, так меня не уважает, она то-то, то-то, ее мама то-то. Ты просто заткни все это в мусорное ведро, вот, и начинай служить. Трудись, работай, вымой посуду, приготовь ей кофе, принеси ей в постель. Да дай ей отдохнуть. и поговори с ней. Ведь это же, понимаете, еще одна колоссальная проблема, она в том, что люди друг с другом не разговаривают. И мы, православные, со своими половинами очень часто тоже не разговариваем. То есть человек-то он духовен, душевен и телесен, телесно идет своим чередом, духовное, вроде бы как бы мы все христиане. Вот, кстати, сильнейшим средством сохранения единства в семье является совместная молитва, именно духовное совершение вот это. Я настоятельно всем рекомендую хотя бы вечернюю молитву, может быть, ради детей краткую, но делать всей семьей именно так, реализовывая понятие о малой церкви. А вот душевное где? И причем интересно очень, в этом есть такая западня, она у священников тоже часто встречается очень. Я делаю дело Божие, я служу. Вот. А моя матушка, она человек, который на это подписалась. Она понимает, с меня кольцо сняли, положили на престол, я обручён приходу. Она продолжение меня, она это я. И я привык жертвовать собой ради своего служения, ради, там, если это не священник, то ради там, зарабатывания денег на детей. Вот. И я жертвую ей как собой. Но она же понимает, мы же договорились, что так надо. Потом проходит какое-то количество лет, за которое, как вы правильно сказали, Марин, человек очень сильно поменялся, а разговоров не было. И я перестаю понимать этого человека. Да мы и не привыкли ничего обсуждать. Мы стиснули зубы и живем дальше. Понимаете? А потом количество разногласий, непониманий, обид или просто вот это разнствование, да, в людях накапливается такое, что действительно непонятно, почему мы с ним вместе. Это беда очень распространенная, в том числе в православных семьях. Знаете, я в какой-то момент это понял о нашей семье. О том, что там, мы живем далеко, там, в 50 километрах от храма, через эти пробки, это там, в центр Москвы, далекая езда, там, школа, прочее все, много всяких послушаний. Но в какой-то момент я понял, что мне этого катастрофически не хватает. Вот мы берем, мы просто едем в Ашан, мы берем две тележки. Вот я там схожу с ума уже через 40 минут, вот как любой нормальный мужчина. Вот. Потом мы с ней где-то пьем кофе. Понимаете, даже это. Просто вместе поехать. Даже это уже восстанавливает все. Просто мы начинаем улыбаться, как раньше. Вот. То есть этим надо заниматься, надо этому посвящать труд. Надо узнавать человека. Действительно, ведь это, понимаете, ведь тайна любви еще в том, что вот этот второй человек, это действительно отдельная вселенная. И ты начинаешь видеть мир, людей, Бога его глазами. У тебя появляется объемный взгляд, если ты не ломаешь его под себя, если ты внимателен. Это же роскошь, это сокровище, понимаете? Это надо беречь. И во всем надо советоваться, надо узнавать. Ведь когда-то тебя пленил этот человек не только внешним видом, да? Тебе его душа показалась кусочком рая. Ну, так ты исследуй этот рай. Ты трудись в этом направлении. Пойми, что ей сейчас интересно, что у нее сейчас болит. От чего ей сейчас плохо, а что ей хочется сейчас. Это тоже такой большой труд, этим надо заниматься. А то потом человек уперся, сериалы смотрит, пиво пьет.
Понимаете, и вы всё. Сейчас затронули как раз очень распространенную, очень болезненную тему. Если развить ее немножко, это практически каждая вторая семья с этим сталкивается, когда просто взрослые в семье очень заняты, когда очень трудно дается, в особенности если детей несколько человек, очень трудно дается сейчас зарабатывание средств для содержания этой семьи, для того, чтобы дети и учились, и были нормально там и одеты, и росли здоровыми. И в результате родители настолько выматываются на обеспечении вот этого физиологического цикла семейного, что у них вот на вот эти вот на какую-то духовную работу уже не хватает ни сил, ни желания, ни стремления, ничего.
Надо понуждать себя, надо, понимаете? Вот одно из самых счастливых воспоминаний моего детства это как отец садился в темной спальне на кровать мою или моей старшей сестры и рассказывал нам, это называлось «Небылица», длинные многосерийные сказки про себя и вымышленного персонажа Жени Киселева. Или как мама нам читала. Вы знаете, я нашел наконец-то ту книгу, которую нам читала Аксакова «Детство багрового внука», и начал читать своим детям. Вот передаю такой, как бы, опыт своего детства. И это вот этот удивительный язык, этот удивительный мир. Но самое главное — это общение. Ведь не только с женой общение пропадает. Ведь проблема современных семей и отцов, что да, я вкалываю, вот, и поэтому мы как бы вывели за скобки и все договорились о том, что мы друг друга любим. Нет. Ребенок будет благодарен тебе за то, что ты вкалывал, может быть, тогда, когда сам начнет для твоих внуков вкалывать. А может быть и нет. А сердечная связь на этом не строится. Сердечная связь строится на общении, причем интересном ребенку, интересном жене. То есть ты можешь передавать какой-то свой опыт, ты можешь о чем-то разговаривать. Там, вот я, например, там первую главу прочитал, долго объяснял, что такое барщина. Не понимают, что такое барщина. Вот я им это объяснял. Там кормилица идет 30 верст к себе в деревню, понимаете, чтобы успеть на барщину. Представляете, какой труд, да? Верста больше километра, не помню, насколько, на 200 метров, по-моему. Вот это все, когда ты начинаешь с детьми просто общаться, потом они вырастают твоими друзьями, оставаясь детьми, ну, когда они уже взрослые. Вот это проблема. Но если ее можно описать еще дальше. Дело в том, что сейчас мы живем в эпоху, когда мир настолько изменился, что перед христианской семьей, которую мы и так плохо умеем строить, перед ней возникли новые, никогда раньше не возникавшие проблемы. Вот в обозримом прошлом никогда не возникавшие проблемы. Продолжу дальше ваше размышление. Дети выросли. Он и она в предпенсионном или пенсионном возрасте. Плотское заканчивается. Духовное как-то где-то было, а душевного нет. Они остаются одни, как называют психологи, с синдромом пустевшего гнезда в квартире, и их ничего не связывает. И они просто разъезжаются. Православные, венчанные 25 лет назад супруги. Сколько я такого насмотрелся. Просто им не о чем говорить. Они все это время не трудились вот над этим душевным сочетанием. И если раньше смысл брака диктовался внешними условиями и верностью друг другу, потому что женщина с детьми, брошенная мужем, там 200-300 лет назад просто не могла выжить, или там 600-700, да, и поэтому, да и жил человек 40-50 лет в среднем, там 50-летний, это был уже старик там, в каком-то 12 веке, и мало кто доживал до этого возраста, то сейчас человек доживает до правнуков и праправнуков. И как сделать так, если плотское угасло, как сделать так, чтобы это была счастливая семья? Наоборот, мы должны очень много трудиться над духовным и душевным единством. Вот это первый вызов. Второй вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся, это совершеннейший хаос в гендерных ролях. Да, с одной стороны, это может быть неплохо, потому что муж и жена приходят с работы, бабушка, которая сидела с детьми, вытирает пот со лба и говорит: я пойду отдохнуть, чтобы выжить. Вот вам ваши трое прекрасных детей. Вот, а дети такие, знаете, как в той шутке знаменитой у вас. Какие у вас прекрасные близняшки. Нет, это один просто очень нервный. Все трое такие, понимаете? Вот, и муж садится на диван и начинает ругать жену за то, что грязно на кухне. Вот. Она должна купить продукты, она должна приготовить, она должна вымыть посуду, и потом еще она должна любезно ему улыбаться, когда детей уложат, понимаете? Вот. И он совершенно не понимает, что так не может быть сейчас в городской семье, в квартире, что он должен встать к плите, он должен вымыть посуду, должен покормить детей, или сегодня она, завтра он. Это первое. Все поменялось. Нет уже отдельно мужской и женской работы. Эта ситуация еще острее звучит, когда, например, его уволили, а ее повысили. Вот у нас такая одна семья была, где как раз была такая проблема. Неделю он сходил с ума, муж, а там трое детей маленьких. А потом все понял. До этого она приходила и плакала потому что там, ну, тяжело ей было очень, и семью, все, он ничего не делал по дому, палец о палец не стукал. А тут его прорвало, он говорит, да он готовит лучше меня, да у меня дома полная чистота, он встречает меня, значит, в фартуке счастливый, значит, садись покушай, я все сам вымою, и говорит, у нас все в семье хорошо, то есть человек смирился, представляете, какое смирение нужно для мужика, который раньше, так сказать, стучал кулаком по столу. Вот почему это не так. Вот он смирился, этот человек, честь ему и хвала. Вот следующее. Раньше женщина, допустим, если она уходила от мужа, была порицаема всем обществом. Да, это было недопустимо. Ну, читаем Анну Каренину, да. Если муж имел какие-то связи на стороне, это было менее порицаемо. Вот, а сейчас она может вполне существовать без него. И если он ей надоел, например, как она считает, вот я недавно разговаривал с мужчиной, который ревет, просто сидит на скамейке, говорит, я ничего не могу сделать. Она стала зарабатывать больше меня, я ей больше не нужен. Она сказала, собирай манатки, уезжай к своей матери, это моя квартира. И не дает видеться с детьми. Она никому-то ушла, просто. Вот, понимаете, а как остаться, как создать христианскую семью в такой ситуации? Как... ей выполнить слова жена, жены да повинуются своим мужьям во всем, якоже Господу. Как ей помнить о том, что Господь сотворил ее как помощницу, если обществу совершенно наплевать на то, кто в семье главный, и вообще непонятно, может ли быть главной в семье. Как строить христианскую семью сейчас, когда вот такой вопрос, то есть когда традиция христианской семьи перестала существовать как общественная норма.
Вот к этому вопросу мы вернемся после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».